Sanoi sitten psalmo 312 i puje propovedovat Matti Lääkkö, perevadi Pentti Kähkönen i eta propovet presidentin sena byla 1990 gadu na pačom letnom sabrani v Hapavesi. 312. Значит, я помню о дне блаженном, когда Иисус нашел меня, осужденного из-за мои грехи. Нашел меня из обстановки, положений ужасном, поднял меня на плечи себе и принял меня своим. Вкусить и Господь уже мне позволил почувствовать то, как вожделенным прекрасным является пребывание Иисуса. Все грехи мои Он понес и испустил меня из-под тленства, даруя мне спасение. Благодать великая Спасителя нашего стала моим сокровищем, это приходящее сокровище. В нем у меня радость и чудесный отдых. Он является охраной для беззащитного. Он является помощью для искушенного. Он утешитель для человека в мучениях. Если я когда-то колеблюсь на своем пути по вере, надеюсь, чтобы Он поднял меня. Он является радостью для плачущих, и Он является праведностью неистинных людей. Он является мудростью для безумных людей. Он является богатством для бедняк. Он является святостью для самого жалкого. Он является святостью для самого жалкого человека и для благости, и он является благостью для самого нехорошего человека. Он является моим пастухом, пастырем, и я его овцой являюсь. Я принадлежу к его стаду. По нему тоскует сердце мое. Его общине на пастбище я могу идти. О Иисус, дай мне смелость, чтобы я вместе с тобой шел по этому пути веры. И вознеси меня туда, в группу блаженных людей, для того, чтобы восхвалить тебя там ликованием нового гимна. Это Malmi, znači Matti Paavola, Vilhelm Malmivaara, sočinili eti stihi. Как вступление для проповеди я прочитаю из Евангелия от Луки, из 15 главы, 24 стих. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Amin. Во имя и кровью Иисуса все грехи прощены. Прочитанный фрагмент Библии останавливает нас за обучением самого Господа жизни Иисуса. Уча людей, Иисус часто прибегал к притчам, которыми Он хотел сказанное самим собой принести ближе к человеку, с желанием открыть людям то, о чем Он им хотел говорить. Этот прочитанный короткий фрагмент передает ту центральную часть, что произошло знакомой притче Иисуса, которую мы часто называем притчей о блудном сыне. Нам рассказывается об отце, у которого было двух сыновей. В нем излагаются некоторые этапы жизни этих сыновей. Но это короткое место рассказывает нам об этапах жизни младшего сына. Эта притча Иисуса входит в определенную ситуацию, контекст, более широкую совокупность, где он это говорил. Лука, который изучал, как он сам рассказывает, деятельность, события и речи Иисуса, представляет в этой притче обстановку, когда книжники и фарисеи роптали против Иисуса, что Иисус общался с грешниками. Этот вопрос был по Луке важным. Иисус излагал несколько притч в данной обстановке. К примеру, притчу о блудшей овце, также притчу о пропавшей монете. Также притчу о пропавшей монете и в-третьих эту притчу о блудном сыне. Что Иисус хотел через это сказать этим людям? Скорее всего, речь шла о том, что он выяснил людям любовь Бога, Отца Небесного, но и то, среди каких людей труды и слова его нашли отклик. Иисусу часто приходилось говорить об этом. Он мог говорить в этой связи и так. Не здоровье имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Изливающаяся из сердца Отца Небесного любовь Господа Иисуса, доброго пастыря, пошла искать человека, все человечество. Но он, который увидел людей, хотел воздействовать особенно на тех людей, у которых слова его нашли отклик. Значит, Иисус говорит об отце, у которого двое сыновей. Этим рассказом он хочет просветить любовь Отца Небесного. В этой притче Иисус рассказывает нам о том, как враг души во все времена боролся против Божьей работы. Это так и в нашем времени и является действительностью. Мы уже на открытии собрания услышали через брата об этом, о том, как различные духовные власти стремятся к тому, чтобы Божье дело среди людей стало праздным, и человек начал идти по своему пути. Но при свете Слова Божьего такой путь вреден, ибо уже через Моисея Бог в своем слове сказал: «Я предложу тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение и проклятие», и посоветовал человеку избрать путь благословения, или, как Иисус говорит, узкий путь жизни. Работа Бога делается тщетной врагом души. И так он поступал и во времена Иисуса посреди израильского народа. Враг души увел людей из дома Бога Отца, жизнь мира сего, как та притча нам повествует. Но к тому же повел людей на путь собственной праведности. На такой путь, где бессмертная душа не может насладиться тем, что значит, когда внутренняя сущность Царства Божия открывается человеку, то есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Этот короткий фрагмент рассказывает именно о жизни Дома Божия, Отца Небесного и Его детей. Когда в тексте упоминали о том, как в этом доме, в определенной ситуации, начали радоваться. Иногда, может, человек о вопросах веры, которых он сам не испытывал, подумать, что вера ограничивает, притесняет и ущемляет его в жизни, что среди верующих имеются печали, уныние и несчастье. Однако народ Божий, приехавший на этот летний праздник с улыбкой на лице, не является группой скорбящих людей, а речь идет о группе, где испытывали то, что нам в нашем коротком тексте рассказывается о ликовании в отчем доме. Ликование чада Божьего не является такой радостью, которую зажигают вне дома Господнего методами, которые вопреки Слову Божьему. И от этого человек получает радость. Но как притча Иисуса о богатом мужчине рассказывается, та радость в лучшем случае длится столько, сколько человек будет жить здесь на земле. Та радость однажды нарушится. У многих людей она нарушается уже здесь во времени, когда все жизненные ценности утрачены, когда все испытано уже молодости, и в жизни только отчаяние. Но затем имеются и такие люди, у которых та веселая мирская жизнь колебалась, когда у них сердце оживилось. Этот текст объясняет нам коротко то, что зажгло радость в отчем доме. Этот отец дома говорит в нашем тексте, как его младший сын умер, но ожил снова. Он заблудился, и его снова нашли. Наш текст рассказывает о двух противоположных вопросах, затрагивающих человека. Этот текст говорит о смерти, но он говорит и о жизни. Это вопросы, касающиеся каждого человека. Отец сначала говорит о смерти и об исчезновении младшего сына. Речь не идет о том виде смерти, который мы испытываем в этой жизни. Когда однажды наше время закончится, и наш бессмертный дух отделится от этого земного тела. А речь идет о духовной смерти, как Лютер это объясняет. Человек тогда из-за своих грехов и беззаконий оказывается в изоляции от Бога. Как апостол в одном послании пишет, вы умерли из-за грехов и беззаконий. Когда сейчас рассматриваем сына в отчем доме, мы можем говорить о том, как это падшее человечество самого его зачатия искуплено Богом через Христа. К тому же здесь в проповедях вспоминали и о том месте Слова Божьего, как Бог дал тот дар этому члену падшего человечества уже до рождения того человека. И поэтому в Слове Божьем говорится так: «Все народы рождаются на Сионе, и этот свой чудесный труд Бог укрепил через бесценное таинство крещения, подобно тому, как в этом завете верующему Аврааму сделали обрезание как свидетельство союза и обещания». Но затем из этого состояния души враг души увел многих людей. Он повел их или на путь собственной праведности, или на путь младшего сына нашего текста. В один день младший сын сказал своему отцу: «Дай мне следующую мне часть имения. Я уйду из своего дома». Так он хотел начать свою жизнь в другом месте. И это так естественно, что мой папы и мамы, имеющие детей, позволяем нашим родным самостоятельную жизнь. Мы желаем, чтобы они там самостоятельной жизни имели успехи. Но прежде всего мы желаем, чтобы это не означало их ухода из того дома, который есть отчий дом Царства Божие. В этой притче Иисуса мы рассматриваем данный вопрос духовно, с точки зрения веры. И важность этой духовной стороны Господь Иисус и хочет открыть нам своей притчей. Младший сын вырос, и его родной дом показался ему тесным, и он хотел жить самостоятельно и более свободна. Многие люди приняли это решение, когда у них на сердце больше не было хотения жить в Доме Господнем, о чем нам Слово Божие и говорит. С многими людьми было так, как о них пишут пророки. Что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили печальной одежды пред лицем Господа Саваофа? Нечестивые преуспевают и хотя искушают Бога, но остаются целы. Может быть, такая мысль возникла у младшего сына, который больше не довольствовался жить в отчем доме, в этом Царстве Божьем. И так по отношению к нему сей мир одержал победу над ним, и отец рассказывает, что наступила смерть. Сердцем начал управлять другой господин. Сердцем больше не владела живая вера, движимая Божьим Духом. И он почувствовал себя угнетенным. В одной другой притче говорится о негодном рабе, который сказал: «Мой господин задерживается». И негодный раб стал жить вместе с теми людьми, которые проводили другую жизнь, чем в Доме Господнем проводят. Кажется, что подобное произошло и с младшим сыном нашего текста. Каснула у него внутренняя жизнь, и он ушел из отчего дома. Кажется, что этого молодого человека не заставляли жить в отцовском доме. Я и по сей день хочу сказать тому человеку, который думает так, что это большая группа детей и молодых людей, по той причине верует, что их дома и вне дома заставляли веровать. Послушайте, вера — это личное и добровольное дело. Это испытывает только тот человек, который с удовольствием принимает Слово Божие, как произошло на первых духовных собраниях Пятидесятницу. И в этом доме у младшего сына была возможность добровольно уйти из родного дома. Но о доме отца, как и о Библии, мы смогли бы и шире вспоминать. Любовь родного дома поддерживает жителей дома, чтобы они сохранялись в вере. Поэтому родителям, домашним кругу, приходится советовать своим детям. Нам в этом христианстве и шире приходится говорить об опасностях, затрагивающих жизнь веры. И мы всем сердцем желаем, чтобы ни один член семьи не ушел из отчего дома, а сохранился в этом доме отца, чадом Божьим. Но об этом сыне говорится: Он получил наследие и потом ушел из дома отца. Как может верующий человек, живущий в доме Господнем, получить наследие от того дома и вывести то наследие из него? Я часто думал об этом вопросе. Ведь в жизни младшего сына это уже произошло. То решающее событие, из-за которого он ушел из дома отца. Здесь может быть много мудрости Духа Божьего, но я только просто понимаю это. Жизнь чада Божьего отличается от мира ценностей неверующего человека. Мы в нашем времени можем очень ясно увидеть, как и в внешней жизни видны эти изменения мира ценностей. Когда многие люди, оставляющие Царство Божие, уходя из него, могут думать, что они по-внешнему могут жить и сохранять свои принципы вне Царства Божьего. Но мы увидели то, как плохо это у них получилось. Многие люди утратили мир ценностей, выученные ими Доме Господнем, и на их место пришли другие ценности. Многие ушли так далеко, что у них даже нет ни малейшего представления о жизни в Царстве Божьем. Я от всего сердца желаю, чтобы ни одно из чад Божьих не начало пробовать идти по тому пути. Я коротко расскажу о том, как домашние одного дома рассказали мне о трудностях с одним своим молодым, который хотел немного испытывать жизнь в мире всем. В том доме был другой человек, который проводил тот образ мира сего, но получил милость возвращения в веру. Так этот человек, совершивший тот путь, посоветовал молодому человеку: «Услышь, на том пути ты не богатеешь, на тот путь тебе не стоит пойти. Я хочу сказать, посреди этой огромной группы молодых людей, борющихся в этом времени против крепких сил, и которые много раз думают, что может быть лучше испытывать жизнь и видеть ее пошире, чем только с точки зрения Царства Божьего. И как будто расширить свой кругозор, услышьте, молодые, и согласно Слову Божьему, которым рассказывают об этих испытаниях, дает нам понять, что на том пути никто не разбогател. Многие раны от греха, хотя они прощены, могут быть больными вплоть до конца жизни. Важно не отправиться на тот путь. Но затем, когда тот сын все-таки отправился на этот путь, рассказывается, что он потерял все то, о чем мы говорили. Но в этой притче Иисуса, может быть, самое важное заключается в том, что этот сын не почувствовал мира там, в нечестивом мире, но и там можно почувствовать мир, мир ожесточенности или мир лжеправедности. Но этот сын не почувствовал мира, а в его сердце велась тяжелая борьба. Он осознал, что на чужой земле нет того, что смогло успокоить его беспокойную душу и дать ему удовлетворение, чтобы ему можно было проводить сбалансированную жизнь. В нашем времени когда-то сказали и так, что вера является делом, затрагивающим психическое здоровье. Я думаю так, что психическое здоровье у многих людей колеблется из-за того, что они жили вне Бога и Слова Его. Сердце у младшего сына волновалось. Он вспомнил, что в доме отца есть достаточно еды. Там есть еда и для рабов. Сын имел хорошее представление о доме отца, о Царстве Божьем. Я скажу вам, дорогим молодым, очень важно, чтобы у вас было хорошее представление о Царстве Божьем и о том, как Бог оправдывает грешного человека. Но скажу и вам, мамам и папам, живущим вместе со своими детьми и желающим, чтобы ваши дети имели успехи в жизни и сохранились в вере. Вы разделяете мое мнение, какими слабыми мы чувствуем себя, чтобы дома поговорить об этих вопросах, хотя мы знаем, какими необходимыми эти беседы являются. И мы часто мучимся с этими вопросами, но я надеюсь, чтобы в наших ни у кого никогда не было такого трудного времени, чтобы мы о Царстве Божьем дали нехорошее, неправильное представление. А чтобы мы все-таки старались обсуждать эти вопросы, чтобы наши дети видели, как глубинное желание сердца мамы и папы, независимо от недостатков и ошибок, сохранится чадом Божьим, и которому Царство Божие и жизнь в Царстве Божьем являются важными и дорогими. Это мое желание, и кажется, что это имеет большое значение тогда, когда человек, ребенок или молодой человек оставляет Царство Божие, и Бог такого человека призывает, и этот человек тогда помнит, что на земле есть Царство Божие, в котором так чудесно, там есть такая пища и хлеб, который питает бессмертную душу. Там можно получить мир души. И младший сын вернулся. Решающим моментом было то, когда он получил такое решение сердца: «Я вернусь в отчий дом». И когда это произошло, в этой притче рассказывают и о том, как отец поцеловал его. Мысли любви Отца Небесного начали приближаться к нему, но становление чадом Божьим произошло, когда рабы по повелению отца принесли праздничную одежду, одели его, дали перстень на руку его и обувь на ноги, и они сели за совершенную трапезу. Это было праздником, когда сын получил такую милость. И об этом наш текст рассказывает, что отец вспоминает об этом. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Когда я думаю об этом большом собрании Хаповеси, то я думаю так сегодня, что великая радость сердца этого праздничного народа заключается в том, чтобы ты, человек, ищущий мир души, чувствующий в твоем сердце, что у тебя нет поддержки и основания в этих вопросах, получил милость покаяния, то этот праздничный народ обрадовался бы этому, и этому радуется Отец Небесный. И наибольшая радость состоит в том, что ты сердцем своим можешь радоваться. Как чада Божии мы почувствовали эту милость. Одни из нас веруют с детства, а другие прошли путь блудного сына. Иногда мы, сохранившие веру с детства, можем завидуя думать, когда живем трудный период жизни, что у меня в сердце нет никакой жизни, когда я не испытывал того, что значит милость возвращения в Дом Господний. Так поэтому сия моя вера является такой сухой. Послушайте, дорогие братья и сестры, ведь это истинно по сей день, что мы ободряемся признаться в своем усыновлении ради того, что Бог крепок на Сионе. Он был таким крепким через Евангелие свое, что я сухой, виновный, во многом попавший в грехи, услышал на этом Сионе и слышал часто: все грехи прощены. В этом мы почувствовали эту жизнь во имя и кровью Иисуса. Именем и кровью Иисуса братья и сестры, все грехи прощены. Здесь мы можем, как со стороны, вкусить сию радость Дома Господнего. Но помните, что отсюда, от времени и пустыни искушений, народ Божий когда-то перейдет в тот Дом Отца, в котором начнется тот праздник, на котором эта благодарность зазвучит так крепко. Человек, почувствовавший здесь себя самым сухим, может присоединиться к этой благодарности. Поэтому мы, братья и сестры, остаемся жить в этой благодати и веровать, что все наши грехи прощены во имя и кровью Иисуса. Во имя и кровью Иисуса все грехи прощены. Именем и кровью Иисуса все грехи прощены. Именем и кровью Иисуса. Во имя и кровью Иисуса. Во имя и кровью Иисуса, во имя и кровью Иисуса, во имя и кровью Иисуса, все грехи прощены, и все грехи, братья и сестры, все грехи прощены вам во имя и кровью Иисуса. И особенно вы, молодые, поверьте, дорогие молодые, что все искушения, беззакония и ошибки, любовь к миру всему, борьбы и вины в них вам прощены во имя и кровью Иисуса. Живой Сион, Господа действителен, то место и основание жизни, которое создает почву и для приходящей жизни, для того, чтобы увидеть и это как Божий дар и Его благословение. Когда я, дорогие, вам служил и говорил о доме и о родителях, здесь есть один такой сухой, усталый и во многом виновный отец, что простите мне мои грехи. Это желание сердца моего. Так я хочу идти по пути веры вместе с группой Божьих детей в одной вере и благодати во имя Иисуса. Аминь.